студии Людмила Шабуева. Сегодня с историком Максимом Кузахметовым говорим о России, изоляции и войне. Путин все реже появляется в стране. Власть обсуждает отключение от мирового интернета, а войну называют близкой к завершению, хотя она все глубже входит в школы и в университеты. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила. Доброе утро.
Максим, ровно месяц назад, 9 мая, Путин появился на людях и сказал, что украинский конфликт идет к завершению. Сегодня уже 9 июня, вот ровно месяц прошел, и, честно говоря, непонятно, что он тогда имел в виду. Если война идет к завершению, то почему она продолжается?
Ну, могу только повторить то, что я вот говорил ранее, здесь же, на «Ищем выход». Не стоит оценивать слова кремлевского военного преступника Владимира Путина с какой-то рациональной точки зрения. Это старенький, давным-давно сошедший с ума, человеком даже сложно его назвать, существо, которое говорит то, что сам себе внушил, или то, что вот ему подсовывают его приближенные, то, что он хочет слышать о том, что мы всех побеждаем. Вот на таком уровне, да, в его представлении, что вот еще надо немножко поднажать, еще побольше мясных штурмов, и тогда вот-вот и все, фронт рухнет, Киев будет наш. Наверное, в очередной раз ему подсунули какие-то вот подобные справки, или он сам прочитал то, что хотел где-то там увидеть огромными буквами, да, и вот взял ты и ляпнул снова. Но вот чтобы вот какой-то здравый смысл был в его словах, какое-то понимание, что победы военные достичь невозможно никаким путем, это все исключено. Поэтому, ну, все это просто продолжается уже больше 4 лет, и сколько раз уже мы слышали и аналитиков, и вроде бы даже вот достаточно разумные люди пытались вынуть из слов Путина какое-то рациональное зерно, и каждый раз все это оказывалось бессмысленным. Невозможно с ним вести переговоры, невозможно призывать его к совести или хотя бы, еще раз повторюсь, к здравому смыслу. Это все бессмысленно. Поэтому потом, когда все это закончится, разбирать поступки Путина будут уже не политологи, как это сейчас происходит, а психиатры. И будут давать свою оценку. Вот на каком этапе у него еще были какие-то осколки сознания, а вот когда, вот он уже вообще ничего не соображал. Но сейчас мы видим вот категорию такую уже, конечно же, вторую, когда он еще и заговаривается, и путается, и сам не понимает, о чем, что вообще, где его несет. Но печально, что за все за это расплачиваются украинцы. Это же война просто продолжается, а не абстрактные какие-то эксперименты с экономикой. Это все печально.
А как вы думаете, он сам решает, что сказать, или это за него пишут?
Нет, конечно, он как-то на это влияет, но опять-таки в своем собственном представлении. Любой маразматик может вполне влиять на то, что вот это я буду говорить, это я не буду говорить. Даже человек в деменции, который практически ничего не соображает. И здесь у Путина абсолютная власть. Все решения принимает один человек. Другое дело, чем он руководствуется. Путин уже ничем не руководствуется, кроме вот своих представлений об окружающем мире, которые у него остались, как вот я вижу в качестве истории, на уровне учебника, по-моему, в 3-м классе, что ли, такой был, рассказы по истории СССР. Вот все его представление о том, как устроен мир политический. И он далеко не шагнул, только наоборот может деградировать. Но еще раз повторюсь, и вот здесь вот всерьез это анализировать, ну, как-то немного странно. Во всяком случае, слова самого Путина. Там надо, может быть, пытаться выудить что-то из того, что говорят люди из его окружения. Но это опять-таки это все не самостоятельные фигуры. Среди них тоже много выживших из ума. Некоторые даже существенно старше Путина. Поэтому он, по-моему, они ему для этого и нужны, чтобы на их фоне он таким выглядел более молодцеватым. Есть, конечно, те, кто помоложе, но никто никакую инициативу проявлять не будет. Все только может быть согласовано лично с Путиным. Может, они его даже ненавидят, но что-то всерьез изменить в этой системе невозможно.
А может быть, это такая магическая формула произнести вслух, что скоро война закончится, для того, чтобы люди еще немного потерпели?
Ну, это прекрасная история, которой сотни лет, и Советский Союз в этом очень поднаторел, что сейчас вот трудный период, надо просто еще немного потерпеть, а потом наступит всеобщее благоденствие и счастье. Просто вот сейчас надо побольше работать, поменьше отдыхать, поменьше питаться, жить в нечеловеческих условиях, но зато-то ого-го, что будет потом. Здесь уже давным-давно не одно поколение в этом живет, как в чем-то таком естественном. А вот как теперь еще и шутят, ну и в моем советском детстве это тоже было, что а потом будет прекрасное будущее. А теперь нам такие, как Путин, рассказывают, что прекрасное прошлое у нас было, все было прекрасное и хорошее в Советском Союзе, а теперь опять трудные времена, и непонятно, когда же будет прекрасное будущее. Но это хорошо шутить про это, про все, а реальность, еще раз повторюсь, драматическая, и надеяться на то, что вдруг договорились, достигли какого-то компромисса, но не с Путиным и не с этой системой, которая вообще должна быть полностью демонтирована. Я-то уверен, что, конечно же, нынешняя путинская Россия, она пойдет по пути Советского Союза. То есть ее не будет вообще, распадется на отдельные территории. Но когда это произойдет и по какому сценарию, не очень понятно. Но лично Путин делает все возможное для того, чтобы этот крах состоялся и как можно скорее.
Угу. Давайте обсудим встречу Зеленского и Абрамовича. Вот когда Путин 9 мая говорил, что война идет к завершению, мог ли он иметь в виду переговорный трек через Абрамовича? Абрамович, как известно, приезжал в Киев и, по словам Зеленского, спрашивал, на что вы готовы.
Да, вот тоже забавно. Сам Абрамович, напомним, под санкциями. Но талантливый, способный бизнесмен. Это же человек-сирота, в советской армии когда-то служил. Немного старше меня. То есть где-то, может, мы с ним там потенциально могли бы в советской армии пересечься. А теперь вот миллиардер. Но тоже такой, получается, не совсем удачливый миллиардер. Если миллиарды у него заморожены. Ну так вот, наверное, опять-таки, в своем представлении для Путина это же его как работник, как сотрудник, как его кошелек. Ну давай поезжай там, объясни. Может быть, где-то там Абрамович даже подсказал, а может я вот лично там, может я его спрошу, Зеленского, дам миллиард, а ты там, например, пойдешь на наши условия. Ну я не знаю, как это в реальности между ними происходило, но это вполне допустимо вот в системе Путина, что вот там подкупить кого-нибудь, а может быть даже припугнуть в личной встрече, тем более, что Абрамович, ну как человек, заработавший состояние, наверное, где-то вот на переговорах умел убедить, когда еще сам был нищебродом, потенциальных инвесторов, дать денег. Потом все это оказывалось удачным решением. Ну так вот, и здесь такой вот способный переговорщик, наверное, в представлении даже, может быть, не Путина, а путинского окружения мог бы пригодиться. Но все это с полного разрешения Путина, под его в том числе и контролем, и содергиванием, наверное, это говори, это не говори, но миссия провалена. Может быть, даже Абрамович не очень-то и хотел ехать. Тут просто спорят, как он сам проявил, не проявил инициативу. Это же тоже достаточно унизительная такая роль посредника. Но, как мы видим, опять все оказалось бессмысленным.
Да, но он уже второй раз такие переговоры проводит. Год назад тоже они были. А Зеленский ответил, что ключевой вопрос – это Донбасс вот на этой встрече с Абрамовичем. Украина не уйдет со своей территории, заявил он. Как вы думаете, мог ли Путин рассчитывать, что Украина готова обсуждать Донбасс? И способен ли сам Путин когда-нибудь отказаться от Донбасса?
Ну, сам Путин точно не способен, скоро будет не способен уже даже говорить и ходить начнет под себя. Видно же, соматическое здоровье не бесконечное. Но вот, опять-таки, в этих печальных реальностях, которые вот на сегодняшний день происходят, вообще непонятно, на что Путин и его окружение могут рассчитывать. Только без конца друг друга обманывать. Просто вот еще раз повторюсь, что Путину говорят только то, что он хочет услышать. Мы почти всех победили. Еще вот немного, еще чуть-чуть, фронт рухнет, или вот у нас будет какое-нибудь там супероружие в мультиках, это Путину показывают про какую-нибудь новую чудо-ракету. Все это напоминает в какой-то степени еще и нацистскую Германию, примерно там 44-го года, когда Гитлер же тоже говорил, мы всех побеждаем, сейчас вот такое вот у нас, там, немного вот перестраиваем там нашу логистику, например. Да, или выравниваем линию фронта. Но вот-вот у нас будет чудо-оружие, сейчас вот сплотимся и уж точно всех победим. И что-то вот возражать Гитлеру, даже кто-то возражал и уходил в отставку. Гитлер в этом плане даже было немножечко получше. Но какие-то решения принимать без него было невозможно. И какие-то переговоры вести. Или объяснить Гитлеру, что ну все, уже проигрываете. Давайте скорее переходить к переговорам о капитуляции. Там, например, это было бессмысленно все. На каком-то этапе Гитлер уже говорил, ну раз мы проиграем, тогда все погибнем. И сам застрелюсь. Ну Путин вряд ли застрелится. А вот позаботиться о том, чтобы как можно людей погибло, Путин способен. И еще раз повторюсь, это не на ну вот тоже я просто читаю, там аналитики сравнивают это все с событиями конца Второй мировой войны, когда вот миссия там далее, но нам знакомо многим, многим старшим по сериалу «17 мгновений весны», когда вот кто-то из гитлеровцев пытается вести тайные переговоры с Западом, чтобы какой-то сепаратный мир заключить, но здесь-то все с разрешения Путина, при его непосредственном участии, с его какими-нибудь еще и заданиями. Так, поедь и объясни ему. Вот на таком уровне, еще раз повторюсь, очень примитивным и убогом, не какие-то там сложные комбинации, это все вранье, которое раньше Путину нравилось, что у него какие-то многоходовочки, что вот он видит там на несколько шагов вперед, но это тоже все мифология.
Угу. Ну и еще про эту встречу. Зеленский говорит, что готов встретиться с Путиным где угодно, кроме России и Белоруссии. Как вы думаете, а где, что это за страна может быть, где они могут встретиться?
Нет, потенциально, например, был бы счастлив, наверное, Трамп, если бы это был на территории Соединенных Штатов, и даже гарантировал бы Путину, что его там не арестуют. Вообще, Путин же просто трус. Ему и так-то везде страшно, и он еще должен быть с несметным количеством своих собственных охранников, да еще там, чтобы была проконтролирована каждая капля любой жидкости. Но, опять-таки, цель-то какая? Даже если бы это чудо произошло, и они бы встретились, ну вот как можно договариваться с Путиным, который практически ничего не соображает, знает только язык ультиматумов, да еще в такой гопнической манере, хамоватый, надменный. И еще он же, ну ладно, там, с Трампом он как-то готов считаться или Си Цзиньпином, а Зеленского он за человека не считает. Поэтому ну, он и уклоняется от всех этих переговоров, встреч в представлении Путина. Это может быть только капитуляция, что вот к нему на поклон Зеленский приедет. Это вот он понимает в какой-то своей еще традиции московицко-ордынской, старинной, когда к тебе приезжают за ярлыком на княжение. И не замечает, что сам примерно в таком же статусе вот унизительно приезжает в Пекин спрашивать разрешение на какие-то поступки, и ничего не получается при этом. Ну так вот, но это опять все, это будет интересно психиатрам, наверное, ну, может быть, социологам в будущем изучать, но никак это не связано с политикой, с какими-то вот рациональными представлениями, что сейчас надо чем-то будет пожертвовать ради выигрыша в последующем. Ничего подобного. Путин не способен вообще ни на какую ну, минимальную там, компромиссную историю, потому что ну, ему ничего бы не мешало прямо сейчас объявить, что задачи достигнуты. Что нацистский режим уже побежден, мы добились всех целей, ну, Крым, в конце-то концов, наш, Донецк, Луганск, наш, поэтому я объявляю о победе, и то, вот о чем давным-давно все его просят, о том, чтобы остановиться на линии соприкосновения. И даже вот Z-военкор и Z-патриоты в этом тоже периодически убеждают, чтобы эта передышка очень важная произошла. Но Путин и на это на все не способен, в том числе, потому что все равно ничего не соображает. Там какие-то только осколки могут быть сознания, ну вот еще и к которым прибавляется то, что Путину докладывают, только то, что ему хочется слышать. А не дай бог какие-то неприятные, неинтересные новости. Нет, это исключено.
Ну, то есть вы считаете, давайте подытожим, что вот эти слова 9 мая – это был блеф, и никаких переговорных процессов не может быть вообще в принципе.
С Путиным нет. Какие могут быть переговорные процессы? И, наверное, да, вот люди, хоть сколько-то вменяемые из его окружения, они были бы счастливы, если бы вот остановилась хотя бы вот активная фаза войны, да, вот замерли бы войска на тех линиях соприкосновения, которые есть, но для Путина это все не понятно, что это такое. Нет, вот-вот, мне же вот показывают, мне же вот справку прислали, что мы уже еще продвинулись на 1,5 километра за месяц на каком-то направлении, значит, еще немножко поднажать надо, ну, неважно, какие там жертвы были, вот у меня просто перед глазами справка, что у нас всего больше, все лучше, просто вот чуть-чуть вот еще надо поднажать и перетерпеть.
Но со стороны создается впечатление, что он хотел бы уже закончить эту войну, не зря он 9 мая там, в такой праздник об этом сказал, но ему бы, наверное, хотелось, чтобы все решил Абрамович, ну, то есть какой-то человек, который будет вести переговоры, а он только приехал и бумажки подписал. Ну, то есть практически быть... то, что вы говорите, чтобы на поклон пришли.
Да, но здесь, так как еще ему пришлось спрашивать разрешение на проведение уменьшенного и очень скромного парада, и Зеленский разрешил, но понятно, что Зеленского об этом могли попросить Трамп или Си Цзиньпинь, и Зеленский мог сказать, хорошо, не будем бомбить в этот день Красную площадь, но в представлении Путина, опять-таки в таком стариковском маразматическом, это такая победа. Вот у меня какие друганы серьезные, вот Трамп и Си Цзиньпинь, вот они за меня. Они же вот могут этого Зеленского на место поставить, и еще такие, как Трамп, тоже без конца обещают, мы близки к заключению мира. Ну, мы это уже больше года слышим, да, вот еще немного, вот уже там есть договоренности определенные. Но Путин все это тоже воспринимает за чистую монету. Вполне возможно, что Трамп там вот-вот еще немножко и что-нибудь Зеленскому скажет, томагавков не дам, денег не дам, и Зеленский тоже сдастся, пойдет на попятную. Но это вот полное непонимание вообще всех реалий и опять-таки самовнушение. Но на таком уровне, да, вот Путин сам себя обманывает уже четвертый год.
Ну, много где говорят, что именно вот сейчас начался коллапс режима. Если это так, то где признаки, можете ли вы выделить несколько, если это есть?
Да нет коллапса режима, потому что даже если, ну это мы сейчас видим, да, по новостям, проблемы с бензином, в Крыму в том числе уже проблемы с продовольствием, что угодно может произойти. И виноваты будут во всем в системе пропаганды, россиянам все объяснят, и они сами в это будут верить. Это виноват проклятый Запад, это НАТО виноваты, звероящеры виноваты, инопланетяне виноваты, но не мы и не наш прекрасный вождь, поэтому, ну что ж, и такое бывало, будем голодать, умрем с голоду, но ничего, сплотимся вокруг вождя, что ж такое-то, поэтому ожидать, что вдруг поднимется волна народного гнева, на улице выйдут сотни тысяч людей, сметут режим, бессмысленно, все, вот, протест подавлен. Вы, вот, ну, то, что вот сейчас обсуждается, как россияне недовольны проблемами с интернетом, как это так, как это мы теперь без интернета, а вот так, как они могут повлиять, они что, могут выбрать другую власть, или могут вот устроить массовые протесты, чтобы как гражданское общество повлияло на власть имущих, ничего подобного, да еще и у Путина там в подчинении, их на фронт не отправляют. Сотни тысяч вот этих так называемых космонавтов во всех крупных городах, вместе с Росгвардией, вместе с полицией, которые там, ну это мы тоже все уже много раз видели, за то, что человек просто с пустым листом бумажки вышел на улицу один. И то вот его там ждет неминуемая расправа. Поэтому переживать Путину здесь вообще никак не приходится, и ничего россияне не смогут изменить. И коллапс экономический, что бы там ни произошло, ничего не изменит. Будет, может быть, все вот как в Северной Корее. Из голода кто-то будет умирать, но бодро будут в зомби-ящике показывать, что все только хорошо и лучше становится, и кто-то еще и будет верить. Ну, может, будет там ворчать где-нибудь по углам, но изменить не получится.
Уважаемые друзья, если вы смотрите нас, считаете важным, чтобы такие разговоры продолжались, пожалуйста, поддержите этот эфир донатом. Независимая журналистика держится на людях, которым не все равно. Любая сумма помогает нам оставаться в эфире. Максим, победа Николы Пашиняна в Армении. Что это значит для России и для стран, которые пытаются выйти из российской орбиты влияния?
Ну, Никола Пашинян не такой радикал, как некоторые другие лидеры на постсоветском пространстве. Ну да, это, конечно же, поражение Кремля, которому, опять вот повторюсь, вот эти все штампы, как в Кремле всегда искренне казалось, эта цена вопроса, она вся в деньгах выражается. Значит, надо побольше заплатить, ну, как в «Берегись автомобиля». Значит, дай много на лапу следователей. Вот, и вдруг выясняется, что и деньги почему-то не действуют. А еще свободные выборы, а там как угодно все может сложиться. Путин свободный выборы ненавидит. Это все в моем родном городе, в Санкт-Петербурге, он пережил в 96-м году, когда был председателем предвыборного штаба Собчака, и выборы эти они проиграли Александру Яковлеву. И не помог им ни административный ресурс, ни вот абсолютно полная уверенность, что победа у нас в кармане, поэтому все это непредсказуемо. Путин выборы убил в России. Но в других странах эти институты действуют. И да, здесь, конечно, Путину очень обидно, но я бы не переоценивал, потому что Пашинян действует очень осторожно. Надо вот отдать ему должное, что он у нас на глазах завершил, ну, серьезно повлиял на завершение конфликта Карабахского. Это вот последствия распада Советского Союза, передел территорий. Но все по тем же границам, которые были начерчены в Москве когда-то. Несправедливые, неправильные. Ну, что ж поделать? Надо было принимать их такими, создавая независимую Армению, независимый Азербайджан. Спекулировали на этом больше всего в Москве, но и то, без участия Москвы этот конфликт завершился. Тут Пашиняну отдельное спасибо. И принял, кстати, у себя десятки тысяч беженцев из Карабаха. Ну, это отдельная там уже, да, аллюзия на Палестину. Ну, так вот, он, конечно, очень хотел бы уйти из-под влияния Кремля. Но, наверное, очень медленно и очень осторожно. Зависимость Армении высока. И, тем не менее, вот образец прекрасной дипломатической работы, каких-то компромиссов. Ну, это я Пашинян, конечно же, имею в виду, который может встречаться со всеми, прилетать в любые города, разговаривать у себя в стране с самыми разными людьми. Потрясающие просто вот диалоги, которые попадают. Непоказные какие-то. Его же там могут даже обижать и обзывать. И все это вот действующая демократия. И на выборах, ну да, теперь у него там под контролем будет, у его партии, Пашиняна, будет парламент. И, наверное, они будут продолжать вот эту постепенную политику интеграции в Европу и снижения зависимости от России. Но это опять все небывалое достижение именно Путина, который теряет регионы, как казалось, ну, полностью зависящие от России. В виде, например, ресурсов нефти, газа или в силу беспомощности военной. И вот все это перестало действовать. В страхе можно держать только Лукашенко, да и то сомнительный союзник.
Но Путин понимает все про Армению? Или вы думаете, что он считает, что все под контролем?
Вот опять, категории Путин и понимает вещи несовместные. Он может только злиться, что где-то там мои специалисты из ФСБ, потому что все, что только спецслужбы, как еще можно договариваться, не тому занесли взятку, например, не на того сделали ставку на вот там миллиардера, да, пророссийского, надо было другого какого-нибудь нашего, понадежнее человека, поярче, покрасивше, или взяли, да почему-то не отравили этого Пашиняна, что ж такое-то, что ж, новичок, что ли, у нас закончился, что ли? В этом представлении, да, Путин мог кого-то отчитывать, злиться и сердиться, но нет там здравого смысла и понимания какого-то, ах, вот что оно оказывается. Вот ведь даже вот наши бывшие союзники, которых мы считали надежными, уже что-то вот относится к нам с недоверием, надо что-то менять во внешней политике. Ну вот можете себе такого Путина представить, который сидит в задумчивости, что-то пытается переосмыслить, находит какое-то талантливое, способное, ну, гениальное там вряд ли, но хоть какое-то здравомыслящее решение? Да, конечно, нет. Может только злиться, психовать, обзываться на кого-то, что тоже нормально для его возраста, когда уже и Кабаева уже не та. Но сочувствовать точно не буду этому карлику кремлевскому.
Но надо сказать, что Кремль ведь очень болезненно воспринял победу Пашиняна. Вот Мария Захарова говорила, выборы прошли нечестно и о вмешательстве Запада. То есть она выражала такую точку зрения, что для них этот вопрос болезненный.
Это было очень смешно. Я посмотрел, как Захарова говорит, что беспрецедентное давление на оппозицию, массовые фальсификации на выборах в пользу партии власти. Она про какую страну рассказывала? То есть, если там не прозвучали бы слова Армения, то было бы совершенно очевидно, что она говорит про Россию-матушку. Какая там оппозиция? Какие там попытки подвинуть хоть чуть-чуть партию власти. Но она это говорит про Армению на полном серьезе, так вот, насупившись. Но слава богу, что только вот на уровне разговоров и могут что-то делать. И я слышал, кстати, есть еще же и такие одержимые пропагандисты, которые там не понимают, а почему мы ядерку не бросили до сих пор на Ереван. И, конечно, все запросто друг другу говорят, там по зомбоящику, никто их не привлекает никакой ответственности. Ну вот... Еще раз повторюсь, это хорошо, что у Путина давно перестало получаться, и у России вообще с бывшими потенциальными союзниками, но, значит, все правильно делают в том числе и такие лидеры, как Пашинян.
Ну, как вот вы себе объясняете, а почему, например, Мария Захарова так себя ведет, ведь у нее нет деменции?
Мария Захарова – это пропагандист на содержании. Как, в принципе, вообще все окружение Путина. Что, Лавров, что ли, дипломат? Тоже пропагандист, который повторяет совершенно одни и те же однообразные штампы про Украину. Ну и практически любой другой человек. И кто-то из них может просто не выбирать выражение, типа Медведева. Тоже вот это же один из высших государственных служащих. Да, заместитель секретаря Совета Безопасности, например. А он там по пьяни. Или, может, даже не сам. Может, за него там Проханов пишет. Но матами-перематами. Там периодически в адрес любого международного лидера может высказываться. А кто-то вот, да, будет еще подбирать выражение. Может быть, там что-то поаккуратней. Вот типа Лаврова, например. Которому еще надо там будет лично с ними со всеми встречаться. Но это все пропагандисты. Все равно вот у них есть какая-то методичка, какая-то очень приземленная и примитивная. Так, сейчас Трампа ругаем, Си Цзиньпина хвалим. Теперь наоборот. Си Цзиньпина ругаем, Трампа хвалим, чтобы вот вбить между ними клин, поссорить их, а мы потом этим как-нибудь сможем воспользоваться. Но в этом нету какой-то разумной, продуманной, хорошей стратегии, ловкой какой-нибудь, да, вот, чтобы на международной арене можно было что-то за счет этого выиграть. Ничего подобного. Только вот поражение и утраты, и обиды. Вот Орбану же тоже не пригодилась поддержка самого Трампа. Или те деньги, которые был Путин готов потратить на Венгрию. Поэтому, ну, выводов, ну, еще раз, простите, что повторяюсь, ну, чтобы какое-то осознание к Путину пришло, что мы неправильно действуем, все это тупиковый вариант, нужны какие-то другие механизмы, наверное, вот не совсем такое тупое давление, а нужно, чтобы нас любили, потому что мы хорошие. Нет, ничего не произойдет.
На питерском форуме предложили отключить Россию от мирового интернета ради защиты от Запада. Неужели вот они не понимают, что, защищаясь от Запада, они отдаляют от себя не только Армению, но и вообще всех, кто еще пытался сохранить с Россией какие-то нормальные отношения?
Опять-таки, понимают. Ну, что там могут понимать? Те люди, которые вот эти с этими инициативами выступают, они себя как раз-таки представляют как избранную касту, у которой-то точно будет доступ в интернет. Это вот как члены Политбюро, которые при советской власти могли посмотреть запрещенные к массовому показу фильмы. Конечно, если бы Брежнев захотел, он мог бы смотреть любой западный канал с порнографическими, может быть, какими-нибудь сюжетами. Если бы захотел, никто бы ему не запретил. И вот эти вот люди из окружения Путина, они себя так и представляют. Нам-то все можно. Это челядь. Там не то, чего-то слушает, не то, чего-то смотрит. Как примерно то же самое все было и при царе. Научишь их читать, а они вместо Библии еще что-нибудь не то читать начнут. Пусть лучше безграмотными остаются. И эта попытка повернуть реку времени вспять, конечно, опять выглядела бы очень печальной. Но тут так вот быстро все не произойдет. Россияне будут злиться, но превратить их вот в таких зазомбированных людей, как северокорейцы, это нужно несколько поколений. Там, ну, Путин тоже действует в этом направлении, но это чтобы детей зомбировать, да, уже с детского садика, но это все-таки достаточно долго. Еще пока что десятки миллионов людей помнят относительные свободы и то, что им нравилось. При всем при том, что политика не интересуюсь, но вот все вот эти вот радости с интернетом им нравились. Поэтому, чтобы победить и в этом направлении, одного только запрета интернета будет недостаточно. Тем более технологии позволяют все эти блокировки обходить. Это вот, еще раз повторюсь, нужно поколение 3, то есть там лет 60, чтобы вот приносило такие плоды, как в Северной Корее, когда явление вождя, и все начинают там плакать от счастья, и вполне возможно, что искренне. Но тут Путин точно до этого не доживет. И вот, чтобы пройти по этому пути, ну, надеюсь, обойдется.
Ну, вот позвольте с вами поспорить, то есть если Путин сумасшедший, у него деменция, он живет в иллюзиях, то тогда почему у него присутствует такой сильный страх? Вот журналистка Фарида Рустамова сообщила, что за первые 5 месяцев этого года Путин всего 2 раза покидал Москву, то есть он, вероятно, боится для поездок внутри страны. Скорее всего, это связано, она предполагает, с вопросами безопасности. Вот как вы считаете, что это говорит о состоянии власти и лично о Путине? Все-таки он боится?
Он не просто боится, он параноик. То есть ему везде мерещится какой-то заговор, какое-то предательство. Ну, в общем-то, его этому и учили на самом примитивном уровне, где-нибудь в школе КГБ, потом ФСБ, что верить никому нельзя, предать может любой. Да сам Путин и есть такой образец. У него же нет никаких принципов. Да, вот он может от любого отречься, лицемерить, обманывать. Сколько раз он нарушал свои собственные обещания, которые давались публично перед миллионами людей, например, там про пенсионную реформу. Ну так вот, ну поэтому он и всех остальных такими же считает обманщиками, ненадежными. Поэтому, да, надо вот по старинным традициям непонятно где ночевать, непонятно где скрываться. Да, я читал эти любопытные подробности, потому что вроде бы созданы системы безопасности, когда вот видеонаблюдение, слежение, а потом выясняется, что эти системы можно взломать и пользоваться ими, чтобы вычислять, а где именно Путин вот сегодня собирается ночевать, не полетят ли туда орды дронов. Поэтому, ну еще раз повторюсь, тут уж точно никакого сочувствия не может быть к этому лидеру, но понимания нет, а страх такой параноидальный у Путина, конечно же, есть и присутствует, он дальше только будет обостряться. Но здесь вот по старинной традиции все это надо будет обращать уже на ближайший круг, то есть на каком-то этапе, по опыту товарища Сталина или столь любимого нынешней властью Ивана Грозного, надо будет устраивать расправы со своими верными соратниками. Сколько сталинистов убил товарищ Сталин? Больше всех. Именно он с ними расправился, потому что тоже не доверял. Везде ему мерещилась измена. Или сколько православных людей загубил православный царь Иван Грозный? Точно так же, по такому же принципу, потому что ему везде мерещились предатели. Путин сейчас к этому очень близок.
Угу. Ну, давайте мы, раз говорим о страхах Путина, прокомментируем еще тему свежую, что удары дронов по Санкт-Петербургу.
Ну, мой родной город. Думал, там буду жить всегда. Никогда оттуда никуда не перееду. Покидал надолго всего один раз, когда в армии служил. А вот теперь политическая эмиграция. И да, понимаю, как могут сердиться мои земляки. Я переживаю за петербуржцев, но все, что происходит с ударами по Петербургу, конечно, это закономерно. И, конечно же, Украина все правильно делает, потому что только военная победа может принести спасение, и не только Украине, а вообще всей Европе. Какое-то вот замирение с Путиным невозможно. Ну как это, с Гитлером там, да, договориться с замирением, отдать ему все, что он завоевал, и потом еще его терпеть, пока он к новой войне получше подготовится. Здесь то же самое могло бы быть только с Путиным и с Россией. Но с другой стороны, что делают украинцы? Они же обстреливают не гражданские кварталы. Вот представьте, какие вокруг Санкт-Петербурга понастроены гигантские, совершенно немыслимые человейники. Какие они уязвимы, и защищать их никто не будет. Но вот там свежая новость, что украинцы нанесли удар по заводу «Арсенал». Он, кстати, даже недалеко от исторического центра. Я там даже когда-то бывал. Не по жилым кварталам, не по хрущевкам. То есть здесь тоже можно потом снимать вот эти вот видосы, выкладывать их, шутить, смеяться, потому что не надо бежать в бомбоубежище. Это же не опасно, только если, может, как-нибудь неудачно дрон собьют или ракету, и обломки куда-нибудь упадут. Но еще раз повторюсь, все, что делает Украина, да, мне жаль, что и мой родной город страдает, когда были нанесены удары до этого, например. Например, мы тоже это все видели по станции перераспределения нефтяных продуктов тоже, но это вот уже около Финского залива по другим объектам, но чему удивляться? И это, да, это инфраструктурные объекты, и говорить, что мы тут ни при чем, тоже не приходится. Я бы здесь обратил внимание на другую любопытную деталь, потому что почему-то многим в Петербурге казалось, что Петербург – это что-то такое, ну, такая разновидность столицы, что вот тут, конечно же, будут обсуждать на Первом канале все это активно на России, а там тоже никаких особенных новостей, а что такого? Подумаешь, что Воронеж бомбят, что Курск, что Санкт-Петербург, тоже мне проблема. Вот Москва, но это вот больше даже в оппозиционных СМИ. Как же так? Ну Москва-то за что? Там же была Болотная. Да там же никто почему-то и не уходит добровольцами на СВО. Это, мол, где-то там все по окраинам. Нас-то за что бомбить? Прекрасное недопонимание. Ну и Петербург попал вот с точки зрения вот этих вот москвоцентристов в такую же категорию какой-то странной провинции. Ну там что-то бомбят, что-то дымится и даже позлорадствовать немножко. Но в моем случае это все лишнее подтверждение того, что нам, петербуржцам, в будущем совершенно не придется жить в одном государстве с Москвой. Ничего нам от Москвы не надо. Тем более там ничего и нет. И даже, наверное, сейчас они лихорадочно попытаются оттуда все сколько-нибудь значимые предприятия оборонного комплекса, если они еще есть там, там серьезных-то и нет давным-давно, но если есть, вывезти еще куда-нибудь, в другие уязвимые города, где будет не жалко, если все это разбомбят, а в Москва, чтобы была вот только с такими парками зарядья, и там новые станции метро открывали. И это все тоже как-то совмещается же у нынешних правителей, тоже мне вот попалось с удивлением, что за 10 лет в Москве построили больше 70 станций метро, а во всей остальной империи 10. Ну вот она пропасть. А что вот в Москве? Где-то там добывают алмазы, золото, где-то вот там огромные скважины с нефтью и с газом. Ничего этого нет. Просто вот такая совершенно ненормальная созданная система, которая не исчезнет сама по себе. И действительно Путин будет беречь Москву как вот образец, ну, Путина и его окружение, тем более, что у них там живут жены, дети, любовницы, максимально будут ее сохранять. И призывать даже, наверное, никого не будут именно из Москвы. Но все это же не спасет от краха. А петербуржцам, да, при всем вот моем таком сочувствии человеческом, удивляться все-таки не стоит, что и до них все это долетает и будет долетать. И по мере того, как Украина будет наращивать производство своих собственных систем, и ракет, и баллистических, то ожидать ударов по объектам инфраструктуры в Петербурге, а там хватает оборонных предприятий, а там военно-морская база вот в Кронштадте, и тоже удачно украинцы по ней удар нанесли, но не по жилым кварталам. Поэтому можно опять-таки хохочать, снимать видосы, вот ведь дым какой, дым над водой, и веселиться, в том числе почему-то с патриотическим душком. Ну, посмотрим, когда дальше все это будет развиваться.
А вот если проводить исторические параллели, Россия движется скорее к китайской модели контроля, к иранской модели осажденной крепости или к северокорейской модели полной изоляции, как вы считаете?
Но пытаются совместить все, и не получается ничего. Потому что все-таки и в Иране там хватает своих реальных фанатиков, которые готовы защищать этот исламистский режим. Но в Китае там вообще это старинная имперская модель всеобщего подчинения. Близко у Путина такого нет, да еще чтобы трудолюбивые люди такие были. Северокорейский путь, я как уже сказал, он просто очень длинный. И территория слишком большая у России. Поэтому пытаются что-то придумать, что-то вот брать на вооружение, а не получается ничего. Все равно сплошная коррупция получается, разбазаривание. И это даже хорошо. Потому что на сегодняшний день я бы, например, всячески стимулировал коррупционную составляющую внутри России. Не надо никаких разоблачений. Пусть они все разворовывают как можно больше, чтобы вот эти средства, выделяемые, например, на войну, до фронта не доходили. Это все ускорит победу Украины. Поэтому очень удивляюсь, что снова там вот разоблачают каких-то чиновников, которые тратят бюджетные деньги на себя. Зачем Путину подсказывать? Но вот чтобы он мог взять и какую-то модель вот так вот перенести на Россию, ну такого нет. Потому что он сам не подходит ни под Си Цзиньпиня, у которого было очень тяжелое детство, кстати, при власти Мао Цзэдуна. Сколько вот лет в пещере прожил Си Цзиньпинь, например. Ну, еще раз повторюсь, в Иране там вообще режим специфический, с этими аятоллами там тоже у Путина ничего близкого нет. А нынешний корейский режим – это уже третье поколение диктаторов. Там вообще все было отработано давным-давно. Ну, как вот Путина можно с чем-то сравнить? Выскочку эту, которая, может быть, и мнит себя помазанником божьим, только вот происхождением не вышел. Наверное, можно придумать какую-нибудь родословную, что он ведет свой род от императора Августа. Это все любил еще Иван Грозный. Но это все смешно.
А вы интересную тему подняли по поводу того, почему появляются эти антикоррупционные расследования, может быть, для того, чтобы на людей как-то повлиять, чтобы они на выборы сходили и правильно проголосовали, или, может быть, чтобы деньги не разворовывались и что-то для прекрасной России будущего осталось?
И как вот эти разоблачения еще десятилетней давности, например, ФБК на что-то влияли, про дворец Путина, когда там были десятки миллионов просмотров, что можно было изменить? А все то же самое было 20 лет назад, 30 лет назад все было в моем родном Санкт-Петербурге, когда в газете «Час пик» была заметка, что бывший подполковник ФСБ пустил Санкт-Петербург по миру, потому что явно там жульничество и коррупция, когда он возглавлял комитет по внешнеэкономическим связям. И что? Где вот какие-то радикальные перемены, требования люстрации, требования отстранить бывших, они не бывают бывшими, да, работников спецслужб КГБ от власти, что они вообще не должны к ней иметь никакого отношения или какое-нибудь уголовное дело против Путина. Ничего этого не произошло. Большинству горожан было все равно, да и жителям России, к несчастью. Поэтому не стоит удивляться, если на каком-то этапе будет введено внешнее управление, ну, может быть, не все равно повлиять на это никак не могут. А что можно было, например, ждать от немцев в 1944 году, чтобы они подняли восстание против нацистов. А от северокорейцев можно ожидать, что вот теперь вот они вдруг поняли, что у нас неправильный режим, хотим жить как в Южной Корее, и смели вот этих вот ненавистных кимов в третьем поколении. Тоже нет, ничего не получается, поэтому только военное поражение – это единственный путь. Но, к несчастью, и здесь вот, ну, это уже вот наши с вами коллеги из политической эмиграции, ну, не могут выдавать из себя лишний раз слова в поддержку Украины, пожелания Украине победы. Зато будут вести такие разговоры про все хорошее бесконечно, и да, это важно, помогать политзаключенным, да, что-то вот нужно делать. Но под этим, подо всем главное ускользает. Потому что пока функционирует этот режим, то и политзаключенные есть. А режим исчезнуть может только с помощью Украины. По-другому не получится. Сами мы ни на что уже не повлияем. Призывы идти на выборы, ну, тоже для меня звучат смешно. В Германии тоже Рейхстаг выбирали при власти Гитлера. На что это могло повлиять?
Угу. Уважаемые зрители, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там много важного и интересного. И помогите нам, пожалуйста, донатом. Эта помощь нам сейчас очень необходима. Все ссылки есть в описании. Как вы считаете, чем российская изоляция сегодня отличается от советской? Вы как вот эту параллель не проводили пока?
Ну, полный нет, и это невозможно сделать. Прошли те времена, когда на большей части Советского Союза, ну уж при власти точно, в лучшем случае была радиоточка, где выверенная пропаганда только звучала, и с опозданием приходила газета «Правда». Все остальное можно было питаться только слухами. Сейчас все не так. Но мы же тоже вот видим, ну, заблокировать, например, телеграмма невозможно, как сервис, а в нем есть все. Все вот, в том числе информационное. В том числе, вот, например, телеграм-канал, платформа «Ищем выход». Но если при этом миллионы людей все равно продолжают читать и смотреть новости пропагандистов, и этого им хватает, или вообще никакие новости не смотрят, то питать иллюзий не надо. Тогда, что вот у этих людей тоже произойдет какой-то переворот в сознании. Им так нормально жить вот в каких-то своих норках или в своей беспомощности со словами «начальство виднее, а я человек маленький, все равно ничего изменить не могу». Поэтому даже лишний раз сочувствовать им сложно, когда я смотрю не под угрозой, не потому что пистолет к виску приставили, а эти люди все равно говорят, это проклятая НАТО, Путин все-таки правильно все делает, а в Украине понятное дело, что нацисты, они же искренне многие это все говорят. И с чего бы вдруг они что-то изменили в своей голове. И это при всем при том, что им-то как раз-таки доступны любые источники информации до сих пор. Было бы желание, ну, там, с VPN любой, наверное, пенсионер мог бы справиться. Но если он этого не делает, значит, ему это не нужно. Значит, его все устраивает. Тогда пусть он не удивляется, что в магазине будет пропадать еда, потом исчезнет отопление в домах, потом будем все умирать. Но со словами «слава Путину» на устах. Не удивлюсь, если вот до такой степени.
А Путина ли, как вам кажется, почему случайно вот эта Палаич Патрушева стала таким громким мемом? Как вы относитесь к теории с двойниками?
Ну, я с иронией отношусь к теории с двойниками. Во-первых, потому что Путин сам параноик и никому не доверяет. Как это он доверит какому-то чужому человеку, не себе, изображать самого себя? А если тот вдруг, воспользовавшись возможностью, скажет, я-то настоящий Путин, а это двойник, это самозванец. Про это есть всякие любопытные фантастические фильмы. Что там с двойниками, как происходит? И, кстати, и в японской там тоже истории были подобные варианты. По-моему, так и называется фильм «Двойник». Ну, в общем, нет. Как это вдруг Путин кому-то доверит себя представлять? Это просто он всех запутал своими бесконечными пластическими операциями. Там уже непонятно, как он выглядит на самом деле. Поэтому я не верю в таких вот буквальных двойников. И потом это еще все как-то очень удобно для пропаганды, потому что разговоры о двойниках, они приводят к мысли, что бессмысленно пытаться организовывать какое-то покушение на Путина, потому что убьешь не Путина, а его двойника. Поэтому лучше вообще смириться и ничего не делать. Так что нет, можно, если у кого-то там вдруг мысль о заговоре зреет, конечно же, надо срочно его организовать. Примеров в отечественной истории хватало, там уже дальше решимость и везение. Не всегда везло, но вот именно в нашем родном Санкт-Петербурге перевороты происходили неоднократно, власть менялась не всегда радикально, хватило бы только вот дерзости и наглости. Ну и с удачей, чтобы немножко повезло. Это просто тоже активно обсуждается, вот какая-то фронда, но мы не можем ее видеть вот так вот буквально, чтобы кто-то вдруг открыто стал в оппозицию к Путину. Но то, что многим из его окружения все это давным-давно надоело, и они были счастливы в этих своих коррупционных схемах в довоенный период, когда можно было миллиардами грабить, отправлять жен, любовниц по заграницам и самому туда периодически ездить. Теперь все это так вот не получается. А еще, может, и дрон в твою разлюбимую резиденцию прилетит. Но это не значит, что вот они могут организовать какой-то мятеж, но потенциально воспользоваться окном возможностей, наверное, да, в какую-нибудь очередную операцию Путина, это же на несколько дней он должен выпадать из активной жизни, или в бункере где-то спрятаться, и провода им там можно будет перерезать. Тут вот шансы у них регулярно есть. Другое дело, что такие же трусоватые ничтожества, а в том числе это же нужно между собой определиться, если вот не Путин, то кто из нас? А это всегда уже такой тупиковый вариант. Сталину, например, вообще ничего не угрожало, такими ничтожествами он себя окружил до самой смерти. И здесь вполне возможно, что и у Путина похожая история. А может и нет.
Максим Кузахметов, историк, у нас сегодня в эфире. Максим, скажите, а были ли в истории примеры, когда лидер настолько долго жил в изоляции, там, в бункере, в резиденции, дворце, окруженной охраной и лоялистами, что переставал вообще понимать реальную страну, там, сходил с ума? Чем это обычно заканчивалось?
Таких примеров достаточно много. Но если это было, например, в демократической Англии в начале 19 века, когда Георг III просто, ну, с деменцией, слабоумием, вообще ничего не соображал. Ему докладывают, что мы одержали блестящую победу в битве при Ватерлоо, он вообще не понимает, о чем идет речь. Но ему и решать было ничего не нужно. Тогда уже действовал парламент, действовала система правительства с премьер-министром. Не надо было свергать этого короля, все... Потом он умер естественной смертью, ему наследовал сын Георг IV, который был более вменяемый, поэтому по-всякому бывает. А есть другой пример, вот уже более недавние истории, это Португалия, Салазар, когда он тоже вообще ничего не соображал, и специально для него делали правильную газету в единственном экземпляре, ну вот уже там последние годы его жизни, чтобы он ее читал, как все хорошо и все прекрасно. Но система была такая стабильная, что тоже его не свергали. Он умер своей смертью, и еще примерно 2 года вот эта система диктаторская продолжалась вплоть вот до революции Гвоздик. Но это вот в Португалии с ее традициями демократическими. Нам рассчитывать на это не приходится. А то, что может находиться у власти человек, который вообще ничего не соображает, это запросто.
Максим, на днях Z-писатель Данила Туленков, который пишет, что войну нужно срочно заканчивать, а ответственность за ее идеологию он предлагает переложить на Игоря Стрелкова, значит, написал про это текст. Здесь важная тема – поиск козла отпущения. То есть вот это такой первый поиск козла отпущения началось...
Опять вот все. Вот и тут оно, и тут началось. Не будем питать иллюзий. Тут я как раз-таки, когда читаю вот вопли этих Z-военкоров, истинных патриотов, что надо что-то менять, что так больше продолжаться не может. Опять-таки, повторюсь, не надо питать иллюзии, что они что-то осознали, что они поняли, что война заводит страну в тупик и разрушительно, что надо строить мирное общество. Ничего подобного. Они могут злиться, но так напрямую не могут сказать, что это Путин выжил из ума, окружил себя варьем, бездарными генералами. Но подспудно в том, что они пишут, звучит именно вот эта вот тема, что надо поменять Путина на более правильного Путина, то есть такого собирательного персонажа, более молодого, более разумного, но того, может быть, 20 летней давности, когда вот он был еще там покрепче здоровьем. И для чего? Для того, чтобы подготовиться к новой войне более правильно, наготовить гораздо больше ракет и дронов, заручиться полноценной поддержкой Китая, например, помогая ему завоевать, например, там, Тайвань, и снова развязать чудовищную, еще более, может быть, кровавую войну. С этим вот все в порядке в головах у этих турбопатриотов. А то, что забавно там, да, еще называть виновником Стрелкова Гиркина, козла отпущения, который-то и есть архитектор вот этих... Донецкой Народной Республики. Там, кстати, хватает фанатиков, которые считают, вот что, ну, как минимум, собирательный такой Стрелков-Гиркин и должен стать новым лидером. Это человек дела. И тоже выходец из КГБ, ФСБ. Только в отличие от Путина, он готов был лично организовывать захват власти, лично ходить с автоматом и стрелять во врагов. Ну, то есть более решительный. Какой-то пример даже, может быть, с Гитлером подходит, то что тоже был фронтовик и знал, что такое фронт, но не отшатнулся и не испугался, что новая страшная война, новые жертвы, ничего подобного. Просто к ней надо, ко Второй мировой, подготовиться гораздо лучше, чем Германия была готова к первой. Вот на этом уровне, да, вот это вот Z-сообщество, оно вполне готово было бы смириться с заменой Путина и подготовкой к более новой войне. А то, что вот вы говорите искать козла отпущения, здесь тоже есть прекрасные аналоги в отечественной истории. Ну, может быть, там с такой староватой. Конечно, потом надо будет объяснить причину неудач. Вот Иван Грозный всем эту дорожку протоптал. Когда начались неудачи в Ливонской войне, везде стала ему мерещиться измена. Кто за это расплатился? Жители Великого Новгорода, которых при непосредственном участии Ивана Грозного безжалостно начали вырезать, убивать, под лед Волхова заталкивать, перевязывая младенцев к матерям. И чудом, если кто-то весь этот кошмар, новгородский погром, пережил, то потом их всех еще депортировать, потому что все они предатели, помнят, видите ли, о своей республике, ведь чего и заново Великий Новгород заселять новыми, более лояльными жителями. Поэтому козлы отпущения или вот расправы ждут в первую очередь вполне возможно не то чтобы ни в чем не повинных людей, а вот своих, самых что ни на есть, православных, которые сами ворота Ивана Грозному откроют, которые ни о каком сопротивлении уже не думали после того, как Новгород был покорен еще Иваном III, дедушкой Ивана IV Грозного. Поэтому здесь запросто вот козлы отпущения, они везде могут быть, особенно самые безответные из них.
Вы сказали, что они хотят нового Путина, там, да, какого-то помоложе, и, возможно, я предположу, для этого сейчас ведется большая работа, может, даже больше, чем на фронте, со школьниками и студентами, потому что идеологическое общество, возможно, не удалось построить с тем поколением, которое сейчас является взрослым. И поэтому вот у меня тут целый ряд новостей об этом. Например, Российское военно-историческое общество предложила задействовать школьников для записи воспоминаний участников войны в Украине и волонтеров. Эти истории хотят включить в школьные музеи СВО и использовать для будущего изучения войны, пишет Коммерсант. Значит, опять про школьников и СВО. Вёрстка рассказала о музеях СВО в школах, где детей погружают в тему войны через 3D-модели оружия, танков и самолетов, пишет Вёрстка. Третья новость. «Медуза» пишет о том, как война приходит в университеты. Одних студентов агитируют идти в беспилотные войска, другим предлагают участвовать в создании агитационных материалов. Что вы думаете?
Все это отдельное чудовищное преступление нынешней власти. И ладно, там студенты все-таки уже там повзрослели, ладно, старшеклассники. Еще эти подростки тоже могут что-то там корячиться, не слушаться взрослых. Но в детских садах, когда вот этих вот малышей наряжают в военную форму, дают им в руки автоматы и вот так вот зомбируют с младенчества, превращая их в такое будущее, пушечное мясо, чтобы не задумываясь. В 17-18 лет такой путлер-югант по приказу вождя, да еще и вот с радостью под восторженные крики идти на верную смерть, то тут просто длинные, ну, опять повторюсь, это нужно много лет. Так в одночасье все это не произойдет. Но это ужасно и чудовищно. И мы видим это, кстати, на примере Северной Кореи, когда вот прибыли, да, там больше 10 тысяч солдат, не задумываясь, они же тоже не поднимут северокорейцы какой-то мятеж, они не будут ни о чем задумываться, им с детства вот это все вот в голову вложили, что приказ вождя, и ты идешь, и счастье какое умереть, радость-то какая. Это никак не пригодилось для прорыва фронта, тысячи корейцев были убиты или покалечены, не сработала, в общем, вся эта система, но Путин идет вот по этому пути, или точнее система власти, чтобы с детства, чтобы вот не было вот этих вот проблем, когда кто-то скрывается от повестки, прячется, да еще и может за границу уехать, а чтобы они все безропотно, с восторгом шли по призыву вождя помирать, погибать. И здесь, еще раз повторю, это кошмарное преступление, когда я вижу вот, ну, маленьких детей, улыбаются девочки и мальчики с этой безумной милитаризацией, и какие тоже у них безумные родители, которые с восторгом их фотографируют, и вот эти же видео и выкладывают. Смотрите, как пилоточка идет моему малышу, смотрите, как здорово он смотрится с георгиевской ленточкой, ну, ужасно. А потом будут удивляться, нас-то за что?
А давайте просуждаем, для чего это делается. Вот власть рассчитывает, что эти там, значит, сейчас малыши, школьники потом сами будут воевать. Или что, став взрослыми, они уже не смогут посмотреть на СВО как на преступление, потому что им с детства встроили ее в память как подвиг. Как вы думаете?
Но опять, вы слишком многое хотите, чтобы вот были такие сложные умозаключения, сложные долгосрочные цепочки. Власть живет в режиме аврала давно уже, вот сегодняшнего дня. Но то, что объявляется мобилизация, а тысячи взрослых людей, сотни тысяч пытаются сбежать из страны, ну вот привело к выводу, что их надо было раньше гораздо, еще там 20 лет назад, надо было их зомбировать в детских садиках, чтобы они почитали это за честь и за радость, и осуждали друг друга, если кто-то в военкомат мат не идет, как? Ты что, по повестке не пошел? Ты что, предатель, что ли? Вот, слишком много было вольностей в прошлом, поздновато спохватились. Это все может пригодиться уже будущей системе власти. Поэтому здесь вот такую сложную заключение я бы не делал, что это для оправдания будущих СВОшников, но то, что это преступление, безусловно, и не надо питать иллюзии, что ну, потом вырастут, во всем разберутся дети. Мы видим на примере Путина, что некоторые вырастают с этими догмами большевистскими, и ничего у них в головах, никакого озарения не происходит, а наоборот, только вот это все и еще больше усугубляется с годами. Поэтому я и считаю это чудовищным преступлением, потому что ну, дети в 3-4 годика, конечно, они смотрят на взрослого как на божество, который не может ошибаться. Он желает мне только добра. Он меня кормит, поет, дарит мне игрушки и еще надевает меня формы. Поэтому, когда я подрасту, и какое счастье будет пойти и убивать других наших врагов, вот это все ужасно.
Угу. Ну, вот мне кажется, что это какая-то прямо стратегия, что на поколении 20-30-летних, тем более 40-летних людей, вот кто, как мы помним, открытый интернет, глобальный, рейх не построишь. И поэтому теперь вот они пытаются это сделать из детей.
Ну, пытаются, да, и это все еще аукнется, потому что кто-то из этих детей, потом став взрослым, а таких, может, окажутся тысячи, все равно будет считать, что мы проиграли войну, потому что нас предали, потому что среди нас была пятая колонна, как это может быть через 20 лет, как вот это было у нацистов. У Гитлера было объяснение, нож в спину, это все евреи виноваты, поэтому вот надо расправиться с евреями, с немецкими, а лучше вообще со всеми европейскими, тогда-то уж точно победа будет у нас в кармане. И кого кого-то вот найти, ну, на сегодняшний день это понятно, это всякие предатели, иностранные агенты, но это как-то вот маловато, надо будет найти кого-нибудь еще. И будет ли здесь нацизм или что-то социальное, как у большевиков там, буржуазии, это мы через некоторое время увидим, если при попустительстве Запада этот режим все еще будет существовать. И вот это путинская недоимперия, если Запад наконец-таки не вмешается более решительно.
А с чем это исторически ближе? С советскими музеями боевой славы, вот то, что сейчас пытаются делать с детьми, и культом Великой Отечественной войны? Или с тоталитарными практиками, где детей с детства готовили к войне?
Ну, конечно, с тоталитарными практиками, ну, причем это все и в античные времена было, но тогда нормально воспитывать из мальчика воина. Ну, вот возвращаться к этому, ко всему, в 21 веке как-то кажется чем-то немыслимым, но для Путина нормально. Я просто напомню, нас тоже водили в советские музеи и рассказывали о подвиге советских солдат, и там все насквозь было мифологизировано. Сейчас у нас цикл программ идет «Запретная история» об этом. Но все-таки без конца звучало, ну, во всяком случае, у меня в Ленинграде от старшего поколения, только чтобы не было войны. Только вот защитники Родины, беречь небо над Родиной, только чтобы не было войны. Только чтобы больше никогда никакой блокады, чтобы молодые не гибли на фронте. И что сейчас? Совершенно все противоположное. Радость и счастье, пойти превратиться в пушечное мясо, погибнуть в каком-нибудь очередном вот этом тупом штурме. Радость-то какая? И деньги еще за это, за все. То есть ты можешь быть преступником, убийцей, получишь индульгенцию, денег тебе заплатят, а если даже тебя там ранят, так еще больше заплатят, и потом еще будешь на прекрасную пенсию дальше жить там до смерти. Это кошмар, и это все тоже остается же будущим поколением. Такого представить, даже вот при всех ужасах советской власти было невозможно в мое детство в 70-е годы или 80-е. А теперь вот у Путина, ну, с лицемерием, в том числе с обманом, все вот это у нас на глазах происходит.
Максим, я не знаю, любите ли вы строить прогнозы, но вот тоже одна из последних новостей. Зеленский заявил, что Украина близка к созданию баллистической ракеты, которую можно будет запускать по территории России. И можно предположить уже сейчас, что у Украины более сильная позиция. Как вы предполагаете, чем это все может закончиться, если вспомнить и удары дронов по Санкт-Петербургу и другим городам, и если вспомнить вот эти ну, неудавшиеся переговоры?
Да все могло и раньше закончиться. Если бы на Западе были бы у власти не вот эти вот беспомощные, ну, как их называет Гарри Каспаров, импотенты, а были люди типа Уинстона Черчилля, который сразу же предложил помощь Сталину после 22 июня, который сразу же, ну, уже осенью 41 года отправил в Советский Союз бронетехнику, и в битве под Москвой уже были британские танки и бронемашины, и вот эти вот нынешние лидеры, которые уже больше 4 лет, они все обсуждают. Томагавки не дали. Таурусы не дали. То есть украинцам приходится самим с нуля разрабатывать собственное оружие. А они могли вот эти удары по инфраструктуре, по нефтяным заводам, по предприятиям наносить еще 4 года назад. И гораздо раньше парализовать, ну, как минимум, вот эту вот логистическую машину Кремля. И, ну, печально, что просто все это затягивается, а чем дольше затягивается, тем больше гибнет мирных жителей на территории Украины. Поэтому я грешу в первую очередь на Запад. Но мы видим, что у Украины потрясающие достижения в области обороны, в области строительства современной армии, и здесь у Путина никаких шансов нет. Если его не спасут, вот такие тоже сумасшедшие, как Трамп, например.
А если прогноз построить? Там сколько может эта война еще длиться, по-вашему?
Может затянуться, потому что в России восстание не поднимется, будут нищенствовать, умирать от голода, а потом их будут еще и принудительно отправлять на фронт, тех, кого там поймают на улице, кто спрятаться не успел за границу, не сбежал. Но Россия, конечно, обречена на поражение и на распад. Просто сценарии могут быть разными, как именно это будет происходить. Но то, что эта империя не сохранится, это точно. Просто это может быть все дольше или меньше, может все произойти в одночасье, как вот империя Романовых рухнула вообще ни почему. Не потому, что это был заговор какой-то. Просто вот солдаты не хотели на фронт ехать в Петрограде, взбунтовались, а потом пришлось писать отречение Романову, и все. И больше эта династия к власти не вернулась, и монархия рухнула. Советская там, правда, империя потом появилась на ее месте. Поэтому как угодно. А может все это продолжаться, да, годами. Могут быть даже военные поражения. Те же Романовы, например, в русско-японскую войну потерпели унизительное сокрушительное поражение на Дальнем Востоке, и ничего. И потом еще правили больше 10 лет, прежде чем все-таки это рухнуло в новой войне. Поэтому там все по-разному. Потому что в 1905 году тоже все колыхало, и революция 1905 года серьезная, особенно в Москве, баррикады какие были, но удержалась власть. Поэтому вот по-разному происходит. Mm-hmm. Нету какого-то вот запрограммированного истока. Только есть общая тенденция. Эпоха империи закончилась. Их больше нет. Она только одна. Существует вот со столицей в Москве. Ну, Китай там с какими-то оговорками, наверное, еще. А больше нет ни французской, ни британской, ни испанской. Зато существуют и десятки новых государств на обломках тех самых империй. Надо к этому прийти, смириться, привыкнуть к миллионам россиян. И не переживать, что как это так, мы что же это, Санкт-Петербуржцы теперь, а вот Курильские острова не наши, это другое государство. Как так? Да, вот так. Вот потому что после краха Советского Союза, да, вот видите ли, Армения теперь отдельное независимое государство, не говоря уж там про ближайшую Эстонию. И ничего небо не упало на землю, можно было дальше жить и даже богатеть. Как выяснилось, как нам всем казалось, что это все необратимые процессы. Ну вот, значит, к этому и сейчас надо привыкать, что будет Санкт-Петербург отдельным, ну, вряд ли столицей, надеюсь, что не столицей, а мегаполисом нового государства. Но вот я считаю, что прекрасное название уже есть — Ингрия, Ингерманландия. А Москва там в пределах области, вот тоже будет вот такое московитское государство, может быть, даже такое же богатое, как Австрия, без нефти, без газа, без выхода к морю, но которое сосредоточится на создании внутри, да, своих граждан, каких-то вот интеллектуальных продуктов, тоже разбогатеет, а потом будут удивляться, а почему же раньше этого не произошло.
Но... А сценарий резко поменяется в зависимости от того, долго будет длиться война или нет? Может ли резко поменяться сценарий и все быть вот не настолько плохо, как вы говорите, для России?
Может очень быстро все поменяться, очень многое зависит от здоровья Путина. А как мы знаем, здоровье не вечное и бывает по-всякому. Советские вожди там 70-летний рубеж перешагивали не все, и там максимум там 75 лет. И то, какая развалина был Брежнев, например, это мы, ну, люди моего поколения хорошо помнят, там уже вообще ни на что не влиял. Путин уже очень близок к этому режиму, но может и дольше протянуть, там может еще 10 лет как-то. Но тогда все будет больше зависеть от давления, влияния Запада, чтобы военное поражение поскорее произошло. Потому что пока Путин и его прихвостни у власти, то они будут вокруг себя сеять только вот разорение, уничтожение, превращение в пепелище процветающих, ну, может, не процветающих, но благополучных городов Украины. Это им все равно. И просто им, опять-таки, все равно. Им же не только вот Украина так вот ненавистна. Это может быть и Казахстан, это могут быть страны Балтии, это могут быть страны Южного Кавказа. Мало ли какие обиды там еще в Москве появятся на Пашиняна, как раньше были на Грузию. Поэтому это все очень опасно. И вообще просто не должно быть этой империи. Но, как мы видим, никто лишний раз, кроме украинцев, ответственность на себя за это брать не хочет, а украинцам очень тяжело. И то они умудряются побеждать. А могли победить и раньше, если бы были у власти не такие, как Стармер, а такие, как Черчилль.
Спасибо большое, уважаемые зрители. Я напоминаю, нам очень нужна ваша поддержка. Пожалуйста, посмотрите на наши QR-коды, обратите внимание на наши ссылки, на донаты. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. Спасибо, что были с нами. Спасибо огромное, Максим, за интересный разговор.
Спасибо. До свидания.